Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта. 10-й юбилейный выпуск подкаста «Гоночная среда». Сегодня мы, с одной стороны, в усеченном составе. Мой коллега Михаил Алешин не смог присутствовать на съемках. Меня зовут Евгений Шадрин. Но зато в честь юбилея у нас сегодня великолепный гость. Алексей Попов, человек, с которым, ну, наверное, ассоциируется просто-напросто «Формула-1» в России. Спасибо вам большое, что посетили нашу скромную обитель. И мы всегда начинаем наш подкаст с очень простого вопроса, и звучит он для вас следующим образом. Как там в Бахрейне? Каково это, наконец-таки, вернуться в паддок Формулы-1?
Очень здорово, на самом деле. Конечно, все урезано, никуда ходить нельзя, никак раньше, но между отсутствием гонок и гонками даже в усеченном масштабе, естественно, что я выбираю второе, поэтому для меня это большое счастье быть на гонках.
Но я, насколько знаю, у вас, скажем так, комментаторская позиция тоже достаточно серьезно отличалась, но тем не менее, вот все-таки та атмосфера присутствия именно на месте, она сильно очень помогает.
Ну, комментаторская позиция, она даже когда над трибунами, это не футбол, ты не смотришь на поле. Мне есть с чем сравнить, я футбол никогда, к счастью, не делал, но вот регби я делаю достаточно часто, и там действительно, когда ты на стадионе, ты действительно видишь игру, ты на нее смотришь. У тебя есть монитор, и условно говоря, ты краем глаза видишь, что пошли повторы или крупный план, то ты туда смотришь. Но большей частью ты смотришь на поле. А что касается Формулы-1, ты все равно смотришь на мониторы. Поэтому, что ты находишься наверху трибуны, что в конце концов в строительном вагончике, там в ТВ-компаунде, по большому счету разницы нет.
Ну да.
А вот с Останкино есть большая разница.
Ну, я представляю, да, на самом деле.
Потому что здесь ты вышел потом, и ты в гонках. А здесь ты вышел потом, и ты сел на метро и поехал домой.
Ну, например. Ну и сейчас, я так понимаю, даже логистически сильно сложнее стало все это происходить в плане, ну, добраться до места.
Ну, например, Москва-Бахрейн 5 часов был прямой рейс. Угу. Да? Сейчас мы туда летели двумя, а обратно тремя. Вот, считайте.
Ну, то есть там, грубо говоря, дня нет практически.
Дня нет, да. И до этого надо. Ну, то есть мы за одну неделю, например, 4 теста сдали на ковид, да. Здесь, там, еще раз там, и опять здесь по прилете. И вот это все. Еще хорошо, что на пересадках там не требовали. Достаточно было сертификата. Но все это надо спланировать, все это надо рассчитать. Это только вот условный тревел, да? Uh-huh. Опять же, я привык брать машину на прокат в аэропорту. А там нельзя этого сделать, потому что тебя сначала везут в карантин. То есть потом ты должен на такси на следующий день поехать в аэропорт, взять машину. Ну, вот такие вот мелочи какие-то. Но я еще раз говорю, на фоне самого ощущения, что мы наконец-то на гонках, это все блекнет. Это не страшно.
Ну, а я вот с Виталиком разговаривали с Петровым на прошлой неделе, спрашивали у него про Формулу-2, он в поддаке Формулы-2.
Вот, сказал, кстати, момент, я перебью, да? Mm-hmm. Мы с ним, например, не пересеклись. Вот. Мы с ним переписывались, да, через телефон, потому что ему нельзя было ходить в паддок Формулы-1, а нам нельзя было ходить в паддок Формулы-2. То есть, представляете, есть Роберт Шварцман, наш гонщик, который борется за титул в этом году, и мы не можем пойти взять у него интервью. Вот это к вопросу о ковидных историях, да?
Ну да,
это достаточно. Это прям вот очень жестко. Ну, опять же, лучше так, чем никак.
Ну вот я у Виталика спрашивал, насколько там сократился, может быть, персонал команд. На что он мне сказал, что, ну, в Формуле 2, в принципе, все и так достаточно скромно, там сокращать особо некуда. А с Формулой 1 как обстоят дела? То есть, я так понимаю, что сейчас там маркетинговые отделы, пресс-службы практически сокращены до минимума. Mm-hmm.
Ну, то есть все работают дистанционно в основном. Но надо понимать, что на трассе и некого особо нет больше гостей. Пресса есть очень усеченная, и там, ну, двух пресс-атташе на команду хватает с лихвой. Каждый приписан к своему гонщику. Иногда у некоторых еще шеф есть. Но они большей частью, относительно того, что было раньше, там ведь не только их отвезти на пресс-конференцию, да, большая часть их уикенда, надо понимать, это походы по спонсорским ложам, то, что называется паддок-клуб. Вот здесь расписались, здесь пошли сюда, здесь выступили перед этим спонсором, здесь их отвели еще сюда. А сейчас ничего этого нет. Поэтому, по большому счету, это все работа внутри команды. Плюс встреча с журналистами, опять-таки, надо понимать, что телевидение имеет право входить в паддок. Угу. Но и то, мы, например, не можем пойти, как раньше, с ними посидеть, кофе у них выпить, да, потому что у них как бы свой бабл, и мы должны на дистанции стоять, ждать вот на выгородке со спонсорами. Человек приходит, становится, опять же, оператор должен с собой удочку возить. Как бы глупо это ни звучало, ну, потому что все в масках и все сдали этот тест, но тем не менее, значит, и все, а если еще едет в этот момент там Формула-2, например, да, в момент интервью Формулы-1, человек, естественно, не слышит вопроса, тем более, когда ты через маску кричишь ему с полутора метров, и он должен отвечать, вот эта удочка, которую здесь оператор он снимает, одновременно пытается эту удочку. В общем, короче, иногда это чуть-чуть клоунада. я не хотел бы критиковать, да, потому что я понимаю, что еще раз, по сравнению с тем периодом, когда вообще не было гонок, несколько месяцев, когда их ввели и сделали вот эти обязательства, ну, окей, то есть мне не тяжело их соблюдать. Даже если иногда я думаю, ну ладно, зачем. А с чего я начал, да, что вот телевидение хоть в таких условиях, но может входить в падок, а пишущие журналисты нет. То есть они приезжают на гонку и сидят запертые в пресс-центре.
И там по зуму там по условному.
Да, да, то есть пресс-конференции гонщиков реально, то есть что человек здесь, что сам гонщик мог бы быть вообще в другом месте, или журналист мог бы быть в третьем месте где-то, это одно и то же. Они все сидят перед ноутбуками и, собственно говоря, вот, ну это глуповато. Но, тем не менее, это вот так. Здесь их хотя бы, им сделали балкончик такой, поскольку страна теплая, их выпускали, и они могли вокруг здания пресс-центра, оно одним боком как бы входит в паддок. И они могли увидеть этот паддок, но вот в районе даже шире стола, да, ну, наверное, 1.5 метра, вот опять, 2 барьера, и вот стоят журналисты пишущие, к ним туда подводят гонщик, но опять же все в масках, и они перекрикиваются, там, диктофон уже не ловит. Ну, в общем...
Ну, то есть
как-то
сейчас
так.
В паддоке, как сказать, гораздо больше людей стали друг на друга кричать, но,
да,
но не в плохом смысле
этого слова.
А просто потому что это...
Но там пустовато. А возвращаясь к количеству людей, да, вот эти люди, их стало действительно меньше, но те, кто работают с машиной, их сильно сократить нельзя. Мы не будем забывать, что еще до всяких ковидов был вот этот момент, restrictor agreement, когда все команды подписали, и больше нет такого, что, ну, условно, Феррари привозила 300 человек, да, а Минарди привозила 30, которые с утра до вечера там работали, не покладая рук. А в Феррари все ходили красивые, там, по сменам, там. Такого больше нет. Такого больше нет, и это началось до ковида. И все команды на это пошли. Это было задолго до сокращения бюджетов, которые только с этого года, наконец-то, ввели. Поэтому еще больше сократить количество работающих невозможно. Я помню, что еще до ковида была эта история, когда... Физиотерапевты, могут они ходить на решетку или нет? Являются ли они частью команды? Были большие скандалы. Была какая-то забастовка физиотерапевтов, где как мы же носим шлемы, зонтики, гонщик, кто же будет им носить шлемы и зонтики? Механики же заняты работой с машиной. Ну, то есть вариант, что гонщик сам взрослый мальчик и может принести свой шлем, не рассматривался. Да? Но как бы, кто смотрел, кстати, последний сезон Drive to Survive, там Гюнтер Штайнер хорошо по поводу зонтиков от солнца.
Да?
Окей.
Да, там вот. Вообще, ну, Гюнтер в этом плане.
Ну, Гюнтер вообще хороший. Гюнтер, я хочу сказать, что он не играет, если кто-то думает. Там много наигранного в этом сериале, действительно. Но Гюнтер, он такой, я его знаю, и он всегда был такой, и, надеюсь, таким и останется.
Ну, вообще, раз уж мы коснулись темы Drive to Survive, мне кажется, вот этот сериал – это самая настоящая находка нового руководства Формулы-1, я так понимаю.
Однозначно.
То есть... просто взять и заставить команду, впустить съемочную бригаду к себе внутрь. Понятно, что в первом сезоне там топы отказались, но потом...
Пожалели об этом.
Да, пожалели об этом, посмотрели и такие, ну ладно, давайте...
Я хочу сказать, я очень много видел, что болельщики почему-то очень всерьез, вы знаете, здесь культура очень всерьез ко всему относится. Угу. Ну то есть, вот если бы они увидели, как сами гонщики к чему-то относятся, я думаю, для них это было бы шоком, для многих болельщиков, которые ломают дичайшие копья друг с другом, не понимая, что эти два гонщика потом вместе пьют кофе и смеются над чем-то. И не для сериала, а просто в жизни.
Ну, да.
Ну, то есть, они летят на одном самолете и нормально себе, а болельщики матом-перематом еще неделю друг друга. Ну, как бы, ребят, окей. А что, почему я об этом вспомнил? Опять же, я читаю. Там все сфальсифицировано, они надергали кадры. Я тоже, вот я как человек бывший, я, например, вижу, что когда они говорят, вот Сильверстоун, напряжение нарастает, и дальше кадр, где сзади я вижу склон земляной с травой. И я понимаю, что в Сильверстоуне нет этого склона, и это снято в Шпильберге. Но какая разница?
Ну да.
Драматургия, крупные планы, лица. Вот Ланда там ехал в двух разных шлемах, и они это делают вид, что это одна гонка, но мы-то помним. Ну окей. Как бы... От этого ничего не изменилось. А для зрителя это возможность заинтересовать. Потому что нам никогда не дадут это снимать. Никогда. Ни команда. Больше того, я скажу, даже вот практически официальным англичанам, которым все позволяется на фоне нас, например, угу. Тоже до такой степени я видел, как они, ну, по-хорошему завидуют, они переживают. Они говорят, почему же нам-то вот вы никогда? Ну, потому что. Потому что они это все сняли. Потом они всю зиму это монтируют, и когда они это покажут, уже вот эти все тайны устарели, да?
Ну, по сути.
Прошел срок давности, как говорят. И поэтому их пускают. А когда ты телевидение, которое сейчас это может показать, естественно, что тебя не пустят ни на переговоры, тебя не пустят ни на обсуждение тактики, там, как, кого мы увольняем, как со спонсором. Там вот эти вещи, они не наигранные. То есть я хочу сказать, когда там Гюнтер едет к спонсорам Мика, там 1+1, да, естественно, что они ради него вторую встречу ради Netflix не устраивали. Естественно, что они действительно, это был момент этой встречи. Да, не пустили камеры, они просто заранее предупредили, что с нами будут камеры, там, окей. Но, опять же, на них работает тот факт, что они не выпускают это в тот же вечер. Они выпускают это раз в год, смонтировав сразу все 10 серий.
Причем накануне уже нового сезона,
естественно,
когда всем все, в общем-то,
естественно,
понятно.
А для болельщиков, я знаю, я, например, очень много в американской культуре, поскольку я комментирую NASCAR, и очень много слушаю подкастов, чтобы быть в курсе того, как внутри. То есть подкаст не только гонщиков, но и бывших гонщиков. Там есть даже подкаст, например, «Споттеры». Это вот люди, которые...
которые подсказывают.
Человек в ухе, да? И они, ну, вот 2 часа в неделю, 3 здоровых мужика, откормленных там гамбургерами, да? Один «Споттер» Логана, другой... И, короче говоря, я к чему? Все их разговоры, вот чтобы понять настроение действительно изнутри вот эти гонки, потому что у меня нет возможности там бывать, в том паддоке, дружить с 1000 людей, как здесь за 30 лет я, да, и здесь я понимаю настроение людей, а там ты, ну, как бы, ты можешь быть со стороны, а когда ты слушаешь вот эти все подкасты, то ты более-менее понимаешь, чем они живут, как они к кому относятся, что, какие-то внутренние, да, и я все это к чему? Никогда в Формулу-1 там никто в глаза не знал. Ну, то есть, это вот какие-то, мы вот простые мужики, да, это какие-то изнеженные европейские аристократы, которые где-то там, на хрупких машинках где-то, ну, то есть, вот эта вот, да, вот, да. Вот штука, да, и вот о, наш там парень поменялся с не знаю, Монтой они еще знали хотя бы, ну, неважно. Короче говоря, я к чему? С появлением Drive to Survive они стали все время делать референции к конкретным командам, конкретным гонщикам, которые до этого для них были полная абстракция. Как для обычного европейца в паддоке Формулы-1 полнейшая абстракция. Ему что Харвик, что Логана, что Хэмлин, это все вот что-то такое.
Где-то а вот там.
Да. И также у тех было к европейским гонкам. После Netflix всего лишь это третий сезон сейчас вышел. То есть фактически появился это все ровно 2 года назад. Да? Вот первый, да. Потом год назад был второй, и сейчас вышел третий. И вот за это короткое время всего лишь по 10 серий, причем они разово, да, то есть это большое дело. Для тех, кто уже любит, может быть, там наиграно. Может быть, они понимают, что чуть-чуть притянуто за уши. Там, что какое-то соперничество выпячивается, которого на самом деле не совсем оно есть.
Там в деталях есть такие вещи. Ну, там в плане радиообмена, может быть, как-то там излишне драматично.
Абсолютно, однозначно, конечно.
Но с точки зрения, ну, фактологии того, как это все происходит, мне кажется, там это все очень
здорово.
Близко.
Очень,
да, здорово. Очень здорово. И самое-то главное, что там раскрываются именно гонщики как люди. То есть характеры. И это вот, вот это притягивает, на самом деле, людей, и новых людей в том числе, потому что они видят не какого-то абстрактного там человека в комбинезоне, в шлеме, которого непонятно вообще, что это за существо, грубо говоря, извиняюсь за выражение.
Мне, кстати,
это
очень
реальный,
нравится,
здоровый человек.
Мне очень нравится, что они не стали, как сказать, они не стали искусственно облагораживать некоторые персонажи.
Ну вот да, так. Да, вот они нет.
Это было бы страшно, но на самом деле, вот я хочу сказать, что серия про Стролла, которая, по-моему, начинается этот третий сезон, она просто фантастическая. Ну, то есть, до такой степени они показали, как есть, что я даже просто не ожидал. У меня, я думаю, как это выпустили? То есть, люди могут подумать, что это как бы ирония во втором, да, градусе, но на самом деле нет, оно так и есть. И то, что они прям вот так смонтировали и показали, это, ну, фантастика. Я не знаю, как он сам это смотрел, увидел ли он вообще, понял ли он, о чем там идет речь сам. Но все вокруг... Я видел людей просто из разных команд, которые...
Ну, в общем, друзья, хочется обратиться к нашим зрителям и слушателям. Если вдруг не смотрели ни одного сезона Drive to Survive, то это, мне кажется, лучший способ вообще понять мир Формулы-1 изнутри. И взгляд ведь меняется сразу же.
А многие говорят, кстати, я вот что хотел сказать. Многие говорят, вот... Я смотрю, но у меня-то все друзья там не любят, или там моя девушка не понимает, что это такое. Или... Вот лучший способ их заинтересовать.
Да, покажу.
Да, это не гонки сразу показывать, да? А вот это вроде как и сериал, вроде как он легкий, да? Все на диалогах, все... посмотрев все эти серии, может быть, заинтересуются люди и будут настоящие гонки смотреть.
Ну да, там действительно очень и очень такая... Ну, я вот все-таки склоняюсь к тому, что если бы Берни продолжал руководить Формулой-1, никогда бы в жизни подобное не было.
К сожалению, да. Я тоже, я большой фанат Берни, но я вижу... Некоторые вещи действительно улучшились. То есть он не очень понимал цифровые медиа, и он не очень...
Ну, он не верил, что ли, в это? Не нужно было...
Там было слишком жестко, совсем да. Все прям запрещено. Сейчас оно тоже практически все запрещено, но хоть чуть-чуть оттаяло.
Но зато появились условные там хайлайты на YouTube.
Я хочу сказать, вот именно, они сами свой хотя бы продакшн. Они да. Другим не дают, но хотя бы сами делают. Потому что раньше у Формулы-1 не было практически ни сайта. Ну, то есть он был, но как бы... Сейчас они хотя бы делают свой контент. У них есть хороший там Twitter, Instagram, YouTube. Вот они делают сами. И это уже немало.
И причем они делают шикарные вещи, как, например, Джолиан Палмер.
Вот, рассказал... Палмер прекрасный эксперт.
Да, идеально просто расписал mm-hmm. ситуацию между Хэмилтоном
и... Я в третий год его смотрю, и до этого у меня... Я с ним был знаком еще, когда он в Гран-при 2 выступал, и у меня был совсем другой взгляд на этого персонажа. Я могу сказать, что с момента, когда я стал смотреть его анализы, у меня взгляд на него полностью поменялся.
Мы вот с Михаилом и с Виталиком, опять же, сошлись во мнении, что да, ну, с точки зрения гоночной карьеры, может быть, не все у него получилось, но в роли эксперта он просто
прям
прекрасен.
Прям идеально. Да.
Ну, перейдем к более насущным, что ли, темам. Мы тут периодически обсуждаем. Вот недавно совсем завершились тесты Формулы-3 в Австрии. И, на наше счастье, пилот программы SMP Racing, пускай всего лишь сутки, по-моему, он, но был все-таки рекордсменом.
Был первым,
да. рекордсменом, первым, кто выехал из минуты 19 на Red Bull ринге. И в целом очень позитивно он отзывался о тестах, то есть много удалось сделать. Вообще, вот насколько повышается интерес, по вашему мнению, вот, к молодежным сериям? В последнее время. Я вот, например, вижу, что гораздо больше людей стали молодежными сериями интересоваться.
Я очень на это надеюсь.
То есть есть вот ощущение, что гораздо надеюсь. Больше людей стали следить именно, вот смотреть
Но
именно туда.
Я могу сказать, даже Формула-2, где трое наших выступали в том году, и двое из которых, один из которых, ну просто с нашей командой не повезло, но он до этого кучу раз выигрывал, вплоть до вице-чемпионства, да? Двое из которых боролись за титул и выигрывали гонки в том году, и были на грани Формулы-1, и Никита попал, а Роберт, ну, надеемся, попадет, да? То есть вот даже так, с мега-рубками, с мега-чемпионатом, и мы его показывали целиком, все в прямом эфире. И я вижу, что вот, ну, по сравнению с Формулой-1, все равно вот этот барьер не пробить, вот, интереса. То есть настоящие фаны вот смотрят.
Ну, а на широкой...
Я вам даже больше скажу, вот у меня есть очень простой момент. Я делаю, ну, как бы свои новости на YouTube. И очень много людей мне пишут, я, простите, Алексей, там, но вот я досматриваю до конца новостей про Формулу-1 и дальше не смотрю. А я стараюсь все делать. Формулу-2, про Наскар, конечно, австралийские суперкары, хоть по чуть-чуть, да, там, нового пилота в ДТМе подписали. То есть вот все новости, которые я нахожу, я стараюсь их делать. Я там все это иллюстрирую фотографиями, там, я договариваюсь с сериями, что использовать эти фотографии. Короче говоря, там, вот... Я вкладываю в это душу, но люди это не смотрят. То есть даже люди, которые, я еще раз, это не телевизор, где 1,5 миллиона человек, условно говоря, да, а это канал на YouTube, где их 100 тысяч всего. То есть это действительно люди, фанаты автоспорта. И даже они, потом там же есть такая вещь, можно посмотреть статистику ролика. Да, вот удержание аудитории. Да? Вот люди смотрят блог про Формулу-1, ну, примерно это половина, наверное, иногда чуть меньше, когда меньше новостей, иногда там почти все, если много новостей. Да? И вот ровно я прям вижу. Мне можно даже не проверять. Я вижу, где заканчивается Формула-1 и дальше.
Ну,
от половины до трети всего-навсего людей досматривают новости не про F1.
Ну, половина или треть – это неплохая доля. Я
неплохая,
хочу сказать,
но опять,
исходя из...
но это доля уже тех, кто вообще уже на YouTube смотрит, а не тех, кто включает телек. Поэтому, к сожалению, я боюсь, что вот, когда мы говорим о пирамидальной структуре автоспорта, нам-то интереснее даже иногда гонки Формулы-2, потому что там более ровные команды, там не все суперпрофессиональные гонщики, то есть они чаще ошибаются. Команда может ошибиться с тактикой, команда может ошибиться на пит-стопе, и это регулярно происходит, да, то есть смелее атакуют, ну, износ резины работает так, как он был задуман. То, что в Формуле-1 они, к сожалению, чуть-чуть отошли от этого. Там вначале вообще супер заработало. Но команды, как обычно, начали: ой-ой-ой, так нельзя, нужно прогрессивно, чтобы уходили шины. Ну, окей. Ну, короче говоря, к тому, что нам, может быть, даже Формула-2 интереснее, но широкой аудитории объяснить, что это такое. То есть у них понимание такое, что вот, условно говоря, Формула-1 – это Кубок мира по футболу, а дальше Формула-2 – это вот ФНЛ. И кто-то смотрит, потому что его команда из его города играет там, да? Но в целом, даже для любителя футбола заставить его смотреть матчи там, второй лиги тяжело.
Сложно.
И, к сожалению, то же самое происходит в автоспорте. И, но, видимо, так это нормально. Видимо, ну, в Америке я тоже смотрю рейтинги. Там у NASCAR там же есть 3 дивизиона, только национальные. Угу. И там та же самая история.
Я это сравниваю... Не, понятное дело, что я здесь сравниваю не в абсолюты, да, то есть не сравниваю, прежде всего, с Формулой-1. Я сравниваю это скорее с прошлым, то есть ретроспективу провожу, как раньше люди относились и
да,
смотрели.
Конечно, да, конечно.
То есть, ну, условно, когда не было вот этой глобальный путь к Формуле-1, на который тоже многие там жаловались, говорили, что это неправильно, но... Я вот, поговорив, например, с Марией Бадаловой, с нашим тренером молодежной программы, я понял вообще суть. То есть есть F4, много региональных четверок, там, где могут там, до 30, а то и там, больше даже участников выходить на старт. Дальше у нас идут там, Формула Рено, бывшая ныне там, как она там?
Региональная Формула Байальпин.
Да, вот эта история. Ну и дальше уже F3, F2 и F1. И естественно, что 20 мест всего в Формуле 1, и не может быть много гонщиков, которые, в принципе, туда могут попасть.
Даже так у нас перепроизводство хороших пилотов.
Да, по большому
счету. А раньше, когда было и 3, и 5 Рено, и Гран-при 2, в каждой из них были примерно, у кого-то там были одни плюсы, у другого другие. Здесь шины были такие, а здесь там мотор был такой, ну, неважно. Угу. Короче говоря, вот было две линейки.
И разобраться в этом все?
Не, ну, кто хотел, тот разбирался. Но я хочу сказать, еще больше было производства пилотов, и они все равно упирались вот в эту усеченную пирамиду. Потому что когда я начинал, я недавно об этом вспоминал, я не помню, в связи с чем, но я разговаривал как раз с людьми по поводу того, что очень мало машин на стартовой решетке.
И на стартовой решетке?
Формула-1, вот 20 машин.
20 машин,
ведь
это мало.
Ведь 26 было всегда. Сколько? На стартовой решетке всегда было 26 машин. Но и это не все. Угу. Вот я когда начинал комментировать, 39 машин было. 39 машин боролись за 26 мест на решетке.
Сколько из них до финиша доезжало? Вот главный вопрос.
От 5 до 10. Но, и благодаря этому, даже когда люди всего 6 человек набирали очки, в них было проще заехать, чем сейчас в 10, потому что машины практически не ломаются. Если мы возьмем Бахрейн, кто у нас сломался? У нас вылетел Никита, у нас получил тот самый обертку от сэндвича Алонсо, то есть это тоже нельзя назвать
да, по сути, это не сход.
Поломкой. Да? И сняли под конец... А могли и не снимать, я так понимаю, там Гасли. И то же самое с Латифи, по-моему, произошло.
Ну,
то есть сняли, чтобы потом коробку передач. То есть, короче говоря, фактически у нас все могли доехать до финиша. Да? А раньше, действительно, первая к тому же гонка сезон. И тестов-то всего 3 дня было.
Да.
Раньше были бы сырые машины. Я помню еще не так давно, не надо 30 лет назад, 10 лет назад машины собирались в гараже в Мельбурне физически. То есть... Иногда была одна машина вообще готова, а вторую собирали в ночь на пятницу. Там, иногда в пятницу не успевали выезжать. Только первые свободные заезды пропускали, там, на вторые завели мотор, но машина не выехала. И вот на третий только свободные заезды. Ну, там, в субботу утром выехала машина, да, перед квалификацией. Тут же сломалась. То есть вот что было. Понятно, что потом... Я не к тому, что как бы... Во мне борется, вот здесь надо понимать. Два человека. Один – это человек, условный картингист, любитель, который понимает, что такое спорт и как обидно гонщику. И когда мне говорят, ну это же не спортивно ДРС, ну это же не спортивно то. Зачем вы за перевернутые решетки, Алексей? Это полная глупость, это против спортивных правил. Да, окей. Но с другой стороны, я болельщик. Я уж не говорю, что я комментатор, и мне интереснее комментировать интересное, чем одно и то же, да? Ничего не меняется. При этом я понимаю, что каждый из них выкладывается, но со стороны для зрителей на трибунах ничего не меняется. Вот это тоже мы недавно с Володей разговаривали и сошлись на том, что никому не нужны рекорды, никому не нужны, замедли эти машины, никто этого не заметит с трибуны. Ни один человек не в состоянии отличить 1.28 от 1.31. Никто, я больше скажу, ни Палмер, ни Ален Прост, посади их на трибуну, вот просто, и не говори. Нет. Потому что он где-то там ввалил в повороте, где-то здесь его выставило боком, и все. Автодром большой. А замедлив машины, но заставив их бороться между собой, зрителю станет интересно. А когда они просто в абстрактном, сферическом, как в бобслее, по очереди едут, да, ну давайте тогда вообще отменим гонки. Давайте по очереди они будут ехать и выдавать приз сразу тому, кто быстрее.
Я просто хочу передать на этой вот ноте Миша, Лешину привет, потому что вот...
Миша вообще большой. Сюда надо смотреть, да?
Нет, вот
сюда, да. Туда. Да. Миша.
Потому что это ровно то же самое, за что он топит практически в каждом нашем выпуске. Отберите аэродинамику просто у гонщиков, поставьте, верните узкие 100%. Шины и оставьте ту же мощность.
Конечно. Нет, мощности можно добавить.
Можно и добавить, да.
Гибрид убрать.
Как с Владимиром.
Гибрид мы убираем.
Да, да, да.
Мы ставим огромный двигатель. Мы ставим узкие шины. Мы ломаем нарочно прижим.
И это...
Причем даже планку поперек поднищем. Да? И машины будут ехать быстро, скользить. Пилоты будут ошибаться на траекториях. Я не говорю вылетать, я не кровожадный в данной ситуации. Они будут намного медленнее, поэтому даже и вылет будет менее болезненным. Да? Но... они будут ошибаться, между ними будет борьба. Я бы еще карбоновый тормоза убрал тоже. Кто-то не согласится, скажет, что это залог безопасности. Возможно. Но когда все тормозят на одной точке и одинаково, тут надо очень постараться, чтобы влезть на торможение. А раньше...
Вот мы с Владимиром Башмаковым, когда у нас был выпуск, мы сошлись в мнении о том, что было нечто похожее в истории мирового автоспорта. Это был чемпионат карт американский. Очень мощные машины с слабой прижимной силой, и там действительно было...
Я больше скажу. Мы с Володей сейчас комментируем чемпионат, где есть два пакета правил. На самом деле там чуть больше вариаций, потому что иногда бывает вот такая мощность. Но по большому счету есть либо мощные машины на медленные трассы, либо чуть менее мощные машины на быстрые трассы, чтобы они... Естественно, что эти мощные машины, а еще когда со маленьким прижимом, естественно, что эти гонки в 100 раз интереснее. Вот прям реально, ну не в 100, хорошо, не в 100, но в 2, в 3, в 4 раза интереснее. Потому что ты видишь работу пилотов, потому что они борются, потому что они ошибаются, потому что есть борьба. Когда машина идет как по рельсам, и она не до... Вот с Виталиком, да, мы тогда говорили, очень странный чемпионат ДТМ всегда был. Бесконечное количество прижимной силы и очень слабые моторы относительно. Ну, конечно, они не слабые для нас с тобой, понимаешь,
ну,
да?
Ну, они, то да.
Есть, они, но для гонщиков, которые большей частью пришли либо из F1, либо не дошли до F1, то есть уровень там пелетона был запредельный, как вот сейчас в Формуле Е. То есть запредельный уровень гонщиков и очень странные машины, где реально надо вот... Потому что мотор не вытащит.
Ну, там малейшая ошибка.
Мотор не вытаскивает, а так не должно быть. В автоспорт это мотор. Ты должен бояться, ты должен газ отпускать. А когда половина трассы в спа, газ в пол... Человек с первого года приходит, садится, едет газ в пол, и даже ему легче ехать, потому что у него гидроусилитель, а на F2 он... И что это такое?
Ну или как в Сузуки, там, R130.
Королева автоспорта должна быть королевой, потому что человеку должно быть тяжело, и первый год он должен вкатываться. Когда приходят там дебютанты 27-28 лет, и первые годы еще никуда не едут. Вот. А когда 17-летний мальчик садится и с третьего круга начинает ехать в темпе чемпиона мира, тогда, я извиняюсь, где уровень этого чемпиона мира?
Да.
Вот о чем это говорит, а не о том, какой это фантастический мальчик.
Ну вот, кстати, по поводу фантастических мальчиков, дифирамбов новичкам и всему прочему. Цунода получил восторженные просто отклики.
Я тебя сейчас разочарую.
Понял
посыл, но
мне просто немножечко удивительно. Я, наверное, понимаю, почему это происходит, но все-таки насколько эти авансы оправданы? Вот у меня такой вопрос возникает.
Я немножко один из тех, кто верит в Цуноду вот так.
Я не говорю, что он плохой пилот, но то, что он лучший новичок там, за долгие годы...
Нет, конечно, нет.
А это ведь именно такие оценки ему
дают? Не-не-не, ну это вообще глупо, потому что Мик с Никитой вообще едут на ведре, да, а он едет на ракете, на которой Гасли на старых шинах, ну не на старых, на более жестких там вышел, чего не смогли сделать Перес на Редбуле, да, окей, да, а дальше он квалифицировался пятым. Впереди Макларенов и Феррари. Ну так, ну... Позади Шарля, но я думаю, что по скорости в гонке, там мы понимаем, что у Феррари нет скорости в гонке. То есть, если бы он сам не начудил, то он бы объехал его, и он, его место было вот... А учитывая, что Перес стартовал из хвоста, и он не доехал, например, до Ланды, то он также бы не доехал и до Пьера, и я вот уверен, что его место...
То есть, четвертый, пятый там.
Четвертый. Причем четвертый, может быть, и Боттас бы, я не знаю, совершил бы ли он этот пит-стоп, или он ехал близко. Ну, короче, я говорю, это не факт, что вымыли это продлится, хотя это их домашняя гонка, и они уже обещали обновление и так далее, но я к тому, что это была мега-ракета. А Хас это реально мега ведро, да? И соответственно, сравнивать этих двух с Цунодой невозможно. Тот, кто это делает, это полная глупость, но это понятно. Но почему все-таки я не совсем стою на точке зрения, которую я видел очень у наших болельщиков популярно? Потому что здесь два фактора. Один, он себя очень странно проявил в сражении с Мазепином в СПА в прошлом году. Угу. И он, я даже больше добавлю, всех задело, что он там по радио как будто... Но по радио все. Вот это люди не понимают. Я где-то недавно как раз в одном обсуждении фанатов прочитал абсолютно справедливую вещь. Если бы вы во времена Проста и Сенны, которых сейчас считаются богами, включили эти тим-радио, то они бы упали в ваши глаза. Поэтому не предъявляйте там Себу, Льюису и прочим, что они вот там не мужики, а там раньше были мужики. Да? Точно так же они жаловались по радио, точно так же они... Придите на любой картодром, где ставка 0, да? 0,0 вот, спортивного интереса. Но люди, режим берсерка включается после первого же контакта. Мужики бросают шлемы в девушек. Я своими глазами видел такую жесть. Просто. Причем...
Но в полу борьбы это все.
Да, поэтому не надо вот говорить, что сейчас эти какие-то нытики, а те вот были там стальные гиганты.
Да, ну вспомнить даже Прост против Сенны, знаменитая гонка по трепету, ну как говорят, есть такая легенда, что Прост там чуть ли не требовал у команды по радио, чтобы остановить эту гонку, это слишком опасно.
Это когда... про Монако имеется в виду?
Да, да, Монако, да. Когда Сенна его догонял там семимильными шагами.
Не исключено.
Во всяком случае, в биографических фильмах Сенны это преподносится именно так, что Прост потребовал. Ну,
биографический
понятно,
фильм Сенны это самое худшее, что могло произойти с Формулой-1 в принципе.
Ну, их там два было.
Я вот смотрел. Тот, который все смотрели.
Да, 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 да.
Вот этот, это просто ад. Ну, неважно. Я вернусь, да? Угу. Поэтому вот эта история с супердебютантом, да, он себя действительно не очень хорошо повел, но еще раз, для меня, потому что он злоупотреблял там Антуаном и так далее. Хотя из них двоих Никита мог это делать, потому что он был его партнером по команде за год до этого. И они боролись вдвоем за титул в Гран-при 3. И дружили. Вот он мог это делать. Но он... А здесь человек, который был в F4 в японской. Совершенно его, да? Потом он пришел, когда Антуан уже был в Формуле 2, он был в Гран-при 3. Ну, может быть, они пересекались в паддоке, но как бы... В разных категориях, да. И здесь он ехал, и он... Это гонка для Антуана, это за Антуана, это Антуан. Окей, хорошо. Это вот с моей точки зрения, это было не очень здорово. Но болельщикам больше вот именно тот факт, что вот якобы из-за него отобрали победу... Ну, победу у Никиты отобрали судьи, а не Цунода. Чтобы он там не говорил, что это не спортивно. Так говорит примерно каждый, когда его обогнали. Но не каждого слушают судьи. Поэтому здесь больше претензий к судьям. Опять же, то, что он отобрал место у Квята, как многие считают, ну что значит отобрал? Любой молодой гонщик из любой гонки поддержки, его цель это Формула-1. Здесь нет сантиментов, здесь нет...
Тем более, когда речь идет о...
Квят мой враг там, и вот я буду бороться с Квятом, чтобы отобрать его место. Если бы мы предложили место Пьеру, он также бы его занял. Если бы мы предложили место Алекса сразу в заводскую команду, он тоже бы радостно это занял. Опять же, я с этим столкнулся тоже, когда Даню ведь высаживали сначала, там, Хартли сажали на его место, Гасли сажали, и каждый раз я читал какое-то море хейта в адрес этих ребят, каждый из которых был супер воспитанным парнем по-своему, да? Что новозеландец, что француз, я их хорошо знал. Хорошие ребята. И вот они вот с такими глазами, а что-то из России нам пишут, там, господи, боже мой. К счастью, это не только наши, да? Там мы видим сейчас...
В свое время Виталику писали,
да,
тоже.
Да, мы видим, нет, а мы видим сейчас по Никите,
ну,
как
да,
раз.
Да, 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 да.
То есть я к тому, что вообще вот эта история хейта, это, конечно, ужас. Вот. И она нарастает и нарастает, и предела этому нет. Но я все-таки закончу с Цунодой, да? Потому что иначе мы не закончим никогда.
Да, да, да.
Короче говоря, было вот много такого, что заставило наших болельщиков очень плохо к нему в целом относиться. Я вижу, что его подтрунивают все время над его ростом и так далее. Но я как раз следил, я не следил за ним в японской F4, я честно скажу, но я смотрел вот этот весь чемпионат Гран-при 3, его один, который он здесь провел, и потом ее прям комментировал все гонки в том году Формулы 2, опять же, где он ехал. И что там, он действительно очень быстрый гонщик. Да, у него были какие-то ошибки, да, у него были, но у других тоже они были, я хочу сказать. Он действительно заслуживает свое место. Теперь делать из него мега там звезду я бы не стал пока. Но мне кажется, что у него есть большой потенциал. Вот так я скажу.
Ну да, просто...
Аккуратно. А я скажу аккуратно, но все-таки я в него верю вот так.
Ну просто я имею в виду, что цитата там Росса Брауна, да, про то, что он лучший новичок за долгие годы Формулы. Ну это немножечко такой перегиб и заигрывание, мне кажется, с японскими болельщиками. Ну да ладно, это уже их там, собственно говоря.
Я думаю, что он надеется Хонду удержать.
Ну, кстати, вот по поводу Хонды...
Потому что если у них пойдут результаты сейчас, они могут...
По поводу... Вот вы как человек очень опытный, давно находящийся в мире Формулы-1, что не так с японцами Формулы-1? Почему, как только у них что-то начинает получаться, они тут же принимают решение
уйти? Нет, они принимают до этого. Вот в чем проблема. Они не могут дождаться этого момента. Там очень сильно корпоративная культура. Там никто не принимает решения. Там они все сидят вокруг стола и по очереди...
Мне кажется, это анекдот превратится.
Да, и так выходит.
Ну, то есть, получается, просто уходит, значит, Honda, появляется
Браун.
Ну, так... Да. Сейчас уходит Honda, построив, как говорят...
Они еще не выиграли, но...
Да, ну, построив очень удачный мотор, а потом Red Bull у них заберет этот мотор и с ним будет успешно.
Справедливости ради, Браун все-таки с мотором Mercedes выиграл, но я думаю, что он выиграл бы и с мотором Honda тогда, потому что не в этом была проблема, да.
То есть, вот почему, что японцы, как это можно объяснить?
Ну, не только они. При мне уже Рено 3 раза уходило, возвращалось. А Мерседес долго вообще не был заводской командой.
Ну...
BMW ушло, Toyota ушла.
Но мне кажется, тяжело что ушло, именно Honda выбирает худший момент.
Это правда,
для того, чтобы
их очень жалко с этой точки зрения. Но еще раз, видимо, они все-таки надеются их удержать как-то. В виде бренда. То есть так-то мотор-то они удержат, но вот с Милтон Кинсом, да? Но они, видимо, в виде бренда тоже. И тут, конечно, если у японского гонщика пойдет, а если ему еще место Переса отдадут через год, например.
Вот.
Или место Макса, если Макс уйдет в Мерседес.
Ну, там, да. А?
Тут возможно вариант.
Сегодня только читал тоже цитату Тото Вольфа по поводу всех вот этих...
А Тото прошелся жестко.
Да, он...
В одной цитате и по Заку Брауну, и по Кристиану Хорнеру. Вот это тоже хорошо в «Драйв ту Сурвайв» показано. Вот эти вот персонажи. Потому что для людей, которые смотрят просто трансляции, ну, это вот люди на мостике сидят, да, там человек ногой там теребит нервно, и все.
Там же такой не бэкграунд. Там...
Человек показан в домашней атмосфере, да. У одного там Сьюзи Вольф, там, у другого Джерри Халливелл, да, там ферма, пони, куры, там все. Это, кепка из козырьков, там, да, человек едет там.
Ну и плюс по ходу гран-при они же очень здорово между собой общаются. Но
а потом хорошо показано вот это вот именно, что вот война, клуб пираний. То есть вот...
При этом, да, при этом при всем...
Unfortunately,
да. При этом при всем. Ну, продолжаю. Вот здорово очень, что мы задели эту тему. Переса, Цуноды, Гасли. Мне вот очень интересно будет в этом году понаблюдать за 2 пилотами. Правда. Это Перес, потому что ему вообще наплевать. У него контракт на 1 год. Он вообще мысленно, мне кажется, в конце прошлого сезона с Формулы-1
закончил. Да,
и ему вообще абсолютно все равно... на то, на командную тактику, мне кажется. Ну, то есть вот в этом... Ну, он, конечно, будет
командным игроком. Я скажу так, он надеется остаться.
На продление
контракта. Он не будет откровенно.
Но и Гасли, особенно вот пометуя...
А вот у Гасли как раз ситуация...
У него такая обида, мне кажется, на...
И больше того, он же не дурак. Если ему четко сказали, что тебя не будет в Редбуле дальше, что бы ни случилось... то его шанс это заявить о себе так, чтобы попасть куда-то в другое место.
Ну, как в свое время сделали Феттель, Сайнц.
Ну, вот в Альпин там, я не знаю, хотя бы. Да, там. То есть, вот как раз Гасли здесь может больше себе позволить, чем Перес. Хотя он вроде бы член Академии, ну, член большой семьи Red Bull, да, а Перес вроде как со стороны зашел. Но он зашел и очень надеется остаться. В то время как Гасли действительно нечего терять. Вот совершенно нечего терять. Это сейчас или никогда. А если, не дай бог, он начнет проигрывать Цунаде еще... Вот это вот год, когда в том году вот ты, да, и с победой в Монце это подъем на вершину, а в этом году это может быть дичайшее падение. Первый раз он начал, вот он все супер сделал, вплоть до первого круга, где он сам сломал крыло. Ну как, окей, гоночный инцидент, но я хочу сказать, не надо часто так делать, потому что Цунода будет набираться опыта и приезжать все выше и выше, конечно.
Вот и все. Ну, то вот есть, и условно, все, да. Если каждую гонку себе портить необдуманными действиями, то... Вот, кстати, по поводу необдуманных действий, опять же, Себастьян Феттель меня, если честно, немного удивляет.
Но меня нет.
Потому что удивляет, ну, понятно, что он потом извинился после своих слов там в радиообмене, пресловутом, о чем мы уже поговорили, когда он сказал, зачем Окон встречался.
Жалко, Миши здесь нет. Миша бы рассказал, как еще задолго до Формулы-1 он точно так же себя вел в Формуле 3 и 5. Первая гонка сезона 2007 года, Монца. Вторая гонка. Первую Миша выиграла, во вторую они с перевернутой восьмерки стартовали, соответственно, там, ну, восьмым и шестым, например. И Миша был быстрее, но на подходе уже к подиуму. Угу. Сэп не пустил до контакта. И дальше можно с кислым видом сидеть в поддыке. Ну, то есть я хочу сказать, что у человека... Это один из лучших, как я уже говорил, людей с человеческой точки зрения. Вот к болельщикам, к детям. Всегда очень предупредительно обходил. Ну, просто у человека включается рефлекс человеческих. Не пройти мимо брезгливо, там, а проявить. Там, где тебя никто не снимает, да? Там, где это не для пиара. Все, он действительно он классный. Но, как только он входит в паддок, это просто доктор Джекил и мистер Хайд. И поэтому я хочу сказать, что ничего удивительного в том, что у него первый рефлекс, что бы ни произошло, это всегда виноват другой. Ну, это всегда, это вот убрать Вебера и показывать, крутить у виска, это убрать Леклера и кричать, что тот его напрямой там. То же самое с Оконом, въехать в Оконы. Поэтому я хочу сказать, да, вот у него срабатывает. Потом, когда он остывает, да, он пришел и извинился перед Оконом. Молодец. Но вот в этот момент ничего удивительного. То есть так, наверное, практически у всех, но все-таки у него это особенно выражено. Он как будто вот нарочито по радио еще команде, которая не понимает, что команда это видит все, и весь мир это видит. Ну, хорошо, окей, ну просто промолчи, да. Не надо добавлять. А добавлять, обвиняя человека, который вообще там никуда ничего не менял. Ну, как бы, ты себя выставляешь дураком в этот момент.
Это факт.
Просто скажи, да, виноват. Или просто промолчи. Ведь но не надо другого винить.
Да, фокус ведь заключается в том, что ты сказал, обвинил другого там в эфире, а извинился-то потом, и этого никто не увидел.
Ну, мы это все, да, увидели, там, рассказали,
да,
но все равно.
Но и то не так массово.
Это странно.
Происходит.
И тут я хочу сказать, кстати, ему надо быть очень осторожным со Строллом, потому что, видимо, каждый приходит в ощущение, что Строл никуда не едет. Но я так на всякий случай напомню. Pole position, первая линия стартового поля, подиум на Вильямсе, подиум на Racing Point. Сейчас, при том, что по ним ударил еще больше, чем по Мерседесу, да, вот это аэродинамические правила, тем не менее он заехал в очки. Да, там на грани, но машина не была там суперавтомобилем, как в том году. И тем не менее он заехал в очки. Поэтому я хочу сказать, я даже сейчас не говорю, что это команда его отца и прочее, что тоже как бы помогает. Но даже просто чисто по пилотажу, это не такой вот, как привыкли болельщики там. Нет. Да, он проиграл Пересу там по квалификации. Ну, да. Но у Переса все-таки большой опыт, и он так, котируется. Его вот Red Bull взяли, да. А Лэнс вроде как не котируется, но при этом я хочу сказать, что если Сэп будет очень там свысока смотреть и думать, что уж его-то я легко объеду, то может случиться большой конфуз.
Ну, никого не хочу обидеть, но, так скажем, времена все-таки там пилотов из разряда Алекса Йонга все-таки безвозвратно ушли в Формуле-1, то есть просто так с улицы...
Не, Йонг был хороший, я за ним следил в 3000, он быстрый был.
А что это, почему вы так, что сломалось?
Лаваджи, вот был граф Джованни Лаваджи, вот тот ни на что не претендовал. Mm. Это был прям вот сицилийский граф, лимузин, четыре девушки приезжали в паддок прямо. Сейчас бы, наверное, его четвертовали как раз за это, я так понимаю.
Да, кстати, вспоминаю.
Cancel culture.
Вспоминая, да.
О май гад, был.
Историю с Никитой.
Ага. Это, да конечно... и не только сейчас, просто вот малейший. Здесь даже не... Вот я смотрю, кто бы что ни сказал,
сразу все
на него извиняться. Можно всегда обрушиться.
Да.
И зашеймить, как сейчас модно говорить.
Мне кажется, мир немножечко сошел с ума.
Ну, то есть люди просто боятся вообще, что бы то ни было говорить уже. Ну, да. Просто вот вообще... А вот что-нибудь человек любой говорит, и потом в следующий раз он уже этого не скажет. Потому что, ну, а, вот я сейчас скажу, а мне потом припишут это и это. И то есть люди уже ходят реально со страхом все время. И чем более публичный человек, тем больше он боится. Потому что, ну...
Ну, такой вот он современный мир. А вспомнили мы прошлое, немножечко так задели, и у меня есть такой вопрос. Мне просто самому лично очень интересно. 92-й год, Гран-при Испании. Вам 18 лет.
Нет.
17?
Да.
Хорошо, 17. Хотя, ну ладно, 17 лет.
Это был май, а у меня 18 лет было в июле.
А, точно. Перепутали с цифрами в голове.
Я точно знаю, я расскажу почему потом, если интересно.
И, собственно говоря, вот тогда 17-летний Алексей Попов и ныне уже гораздо более взрослый, зрелый мужчина Алексей Попов. Что, ну вот за минуту условно до выхода в эфир ощущения поменялись ли? Как-то вот взгляд, может быть, поменялся. Сравните, если ощущение тогда и ощущение сейчас.
Не, я также жду гонку. Вот свободные заезды, квала, там что угодно, да. Это методы подготовки, там количество волнения перед этим и так далее. Это да. Но вот перед гонкой ничего не поменялось. Мне самому интересно, вот что будет в гонке. То есть я не воспринимаю это как сколько-то до выхода в эфир, а сколько от этого момента будет до старта гонки. Mm. Вот я реально жду гонки. И к счастью, ничего не поменялось. Мне очень повезло в жизни. Я по-прежнему продолжаю любить то, что я делаю.
А вы помните тот день? Вот,
да.
То гран-при. Вот, как начался тот день? Вот вы проснулись и...
Нет, я не помню, как я проснулся. Но я помню, когда мы приехали в студию. И там, я даже помню эту студию. До последнего, когда мы еще вот 5 лет назад буквально работали на Шаболовке, иногда мы шли коридором, и я помню эту студию. Даже больше того, там еще какая-то была аппаратная, не до конца заброшенная, и несколько лет за несколько лет до этого еще что-то мы один раз оттуда комментировали. Вот. А так я помню эту студию, я помню... Там мы были с Василием Кикнадзе, он как ведущий, я как эксперт, и мы сидели в студии. А на трассе был Алексей Бурков. И мы комментировали вот с ним, потому что Кикнадзе не разбирался в Формуле-1, но он был опытный телеведущий уже к тому моменту. То есть его роль была поздороваться, там, представить меня там, с Алексеем Бурковым. Ну, вот как бы не могли 17-летнему пацану доверить, чтобы я там в камеру, я бы, наверное, испугался сам. То есть я сидел, молчал, отвечал только на вопросы, вот, и говорил гораздо медленнее, потому что раньше надо было очень вдумчиво, тараторить нельзя было ни в коем случае, каждое слово нужно было.
Ну, такая,
да.
Советская.
И потом, да, было. Брифинги были на следующий день, то есть у руководства там вот прям, а вот здесь сказали то-то и то-то, надо было как-то иначе, ну, да, хорошо, там, подумаем, да, как в следующий раз учтем. То есть вот, не мне, потому что я молодой был, да, а опытные тоже так же слушали внимательно. Никто не спорил ни с кем. То есть вот культура производства была культурной. Вот, но... И потом по ходу гонки, да, как-то мне... Опять же, поскольку я к этому не относился, как к работе, прям вот... А мне было действительно интересно эту гонку смотреть, то для меня это все было... Это не было какое-то ужасное вот волнение или что-то. А действительно, я ждал эту гонку, и когда она закончилась, мне было грустно, потому что следующая будет еще там через 2 недели и так далее. То есть я помню все эти моменты. Я помню, как мы готовились, да. Потому что мы же не показывали квалификации тогда. Нам присылали кассету, вот в Самипа, где я потом работал, они присылали кассету, на которой там были понемножку о каждом гонщике. И надо было смонтировать это. Я сейчас беру телефон и сам в монтажной программе там все делаю за час. Раньше это целое событие.
Монтажные столы, там, пленка, да, вот эти все,
да,
вещи.
Потом бетакамы, но все равно там прирол 5-секундный, да, то есть это найти. Если надо в часовой репортаж посередине вставить 5 секунд, то ты должен скопировать вот это, потом... 5 секунд с прероллами, и потом прописать заново оставшиеся 30 минут. Короче, одна склейка, вот час в режиме реального времени. Поэтому это дисциплинировало. Ты не, ай, ну ладно, не вышло, а сейчас переделаю вот так. Нет, ты заранее должен был логистически продумать, как надо делать, потому что иначе ты бы не вышел никогда из этой монтажной, и ни один выпуск не вышел бы в эфир. Вот, поэтому, да, и мы готовились, короче говоря, были телетайпы, интернета еще не было, но были информационные ленты. Причем это в прямом смысле слова были ленты, то есть практически перфорированные, но только по бокам. И у нас были АФП, я читал, потому что она на французском была, агентство France Press. Был Reuters UP на английском. Еще была какая-то на немецком, но ее я не понимал. Вот, а на английском худо-бедно, а на французском легко. Вот, поэтому вот эти, значит, да, и ленту, там были сообщения, там, политика, там, дальше второе, там, условно, США, там, не знаю, война в заливе, там.
То есть это такой был аналоговый интернет?
Да, их отрывали вот так прямо, женщина сидела, она была ответственная за телетайп. То есть вот она, и у нее были разные окошечки, ну, такие, как бы это сказать, корзинки, да, и вот она сортировала, отрывала прям вручную и сортировала. И ты приходил, вот, спорт, и ты рылся в этом, и там было спорт, и дальше Формула-1, например. Я брал там, хоп, 5-6. И это благодаря этому я узнал, как прошли свободные заезды, например. Больше это никак узнать нельзя было вообще никаким образом. Больше того, там же не было никаких подробностей. Если у кого-то сгорел мотор или что-то, я не мог этого узнать. То есть там был протокол распечатанный. Вот первый там, Айртон Сенна, Макларен, Время такое-то, все. Второе время такое-то, отставание. Так, все, вот. Время от времени была статьяка. Вот потом я познакомился с этими людьми, я видел, как они пишут эти статьи. То есть человек реально на весь мир, вот он, резюме квалификации. Там, та-та-та. Рикардо Патреза показал второй результат, но там у него сменили. Его отправили на 16 место стартовать. Таким образом, вторым оказался тот. Вот это кладезь информации. И это все, что ты знал перед стартом. Тут готовься, не готовься. Это, сейчас я 24 часа в сутки готовлюсь. Я шел сюда сейчас пешком, в ушах подкасты, я их слушаю. Да? У меня только на английских там 10 подкастов я слушаю. По Наскару еще 10. По регби я слушаю. Да? И у меня еще куча по-французски, по-итальянски подкаст. Я не успеваю все это слушать. Как только я сажусь, я начинаю читать. То есть вопрос в том, что очень много информации, ты должен успеть ее переварить. Раньше при всем желании, вот хоть ты будь трижды трудоголик, окей, я ездил в библиотеку, у меня папа, который работал в МГУ, договорился, что я, не будучи студентом МГУ, я был еще школьником в 11 классе, и он договорился реально, чуть вот по блату меня туда пускали, прям вот, ну, если, не дай бог, ты повредишь хоть одну книжку, ты подставишь своего отца, я, господи, я шел по струнке, и я там в альманахах какие-то, я узнал, что кто там был. Для меня Эмерсон Фиттипальди, Джеки Стюарт, это все, это люди, о которых я узнавал там из энциклопедий затертых там. То есть это не как сейчас, человек взял, тук-тук-тук-тук, все есть, Википедия, пожалуйста, там YouTube, старые гонки, старые передачи люди выкладывают. Я сам нахожу там, я тут недавно начал смотреть, господи, да я о Буране, я за одну фотографию Бурана мог убить в школе, да, а здесь... Я смотрю все кадры единственного этого полета, Смигов-31, который с ним, никто представить это не мог. Ту-144, первая рулежка, первый взлет, я вчера смотрел, я оторваться не мог. То есть какие-то фантастические вещи, все есть, только успевай смотреть. Вот. А раньше надо было добывать эту информацию, биться за нее.
Вернемся к Формуле-1 нынешнему сезону. Хочется немножечко обсудить, ну, ожидания, наверное, вот этого года, потому что Бахрейн такой сделал, задел неплохой. Не будем ничего конкретного, наверное, говорить. Хотя, опять же, когда Виталик попытался ускользнуть от этого вопроса...
Нет, я не пытаюсь ускользнуть.
Мы Виталику предложили в политику сразу же отправиться. Ну, просто ожидание. Вот.
Ну, у меня оно то же самое, что от каждого, поэтому я боюсь обмануться просто. Мне очень хочется борьбы. Я очень боюсь, вот не увидел ли я там, где на самом деле, не то, потому что мне очень хотелось. Но мне кажется, что борьба будет. Теперь, может быть, в обратную сторону. Потому что если, допустим, там проблема была в том, что они теряли 0,3, как сказал Марко, из-за дифференциала, не поддержал Чека, потому что он оказался в хвосте, а не здесь, мешая андеркатам и прочему, сами ошиблись по тактике, потому что у них была одна машина против двух, и тогда я все это к чему? Теоретически уже здесь могло не быть борьбы. Дальше может все пойти по нарастающей, и тогда это будет доминирование в обратную сторону. То есть тогда эта победа Льюиса может быть чуть ли не единственной. Тогда даже те, кому они были вот здесь уже, под конец сезона, что такое, Макс выиграл уже 21-ю гонку, давайте для разнообразия, может... Ну, кто-то скажет, ну пусть тогда так, после 7 лет таких, пусть Макс там 21 выиграет. Окей, хорошо, я не против, но мне бы хотелось, чтобы все-таки они выигрывали по очереди. А если еще и Боттас с Чека тоже поддержит, да, а еще вот кто-то хотя бы из группы, ну условно, Макларен, Феррари, возможно, Альфа Таури, и если все-таки Альпин с Астон Мартином тоже оживут чуть-чуть, Эльфа-Рома в очки заедет. Угу. Про Хас я, к сожалению, вообще боюсь. Там внутрикомандное сражение только. Больше ничего нас не ждет.
Я думаю, что ребята там...
Ну и Вильямс сам по себе похоже. Да. То есть Джордж в любом случае быстрее Хасов, а Латифи, вот, если не ошибается, то чуть быстрее. Вот с ним, наверное, можно бороться. Но опять, видите, это все прикидки, да? Сахир не Мельбурн. Здесь хотя бы мы увидели картину. Потому что каждый раз после Мельбурна настолько атипичная трасса, что да. Я всегда говорю, ну да, мы увидели, но...
Дальше будет
подобное. А дальше как раз всегда шли Шахир-Санхай или наоборот. И сейчас, по крайней мере, это уже телекадром, стабильная погода. Там, причем на двух пит-стопах была гонка. Чаще всего мы видели единственный пит-стоп все последние годы. Да? Поэтому мне очень хочется, что... не обмануться, что будет борьба, по крайней мере, между этими двумя командами.
Между двумя командами это уже роскошь.
Уже роскошь, да.
Это ж ничего себе. Две разные не сокомандники между собой борются. Кстати, что мы видели только между Росбергом и Хэмилтоном. После чего
Ботас пытался все время.
Но Ботас больше обещает все-таки. Я очень хорошо...
Ботас собирал квалификационные круги, и дальше у него все...
Но все-таки Росберг это единственный, наверное, кто смог бросить вызов Льюису.
Причем продолжил это в Экстрим И в минувшие выходные.
Да-да. Хотел бы.
Чужими руками.
Ну а здесь, да, две разные команды. И очень это будет. Было, хотелось бы очень, чтобы все у них получилось.
Хотелось бы.
Плюс ко всему, очень интересная все-таки борьба будет, скажем так, в формуле полтора, как ее болельщики называют. Ну, то есть, там чуть-чуть во втором эшелоне, это где Макларен у нас, Феррари. И Альфа Таури, наверное, такую тройку справедливо назвать.
Да. Но по первой гонке опять.
Да, и форма Макларена очень впечатляет. То есть не зря они там эти токены тратили на вот эти все перетрубации. Макларен вообще, конечно, с точки зрения силовой установки, самая нестабильная команда за Турбоэро. Они попробовали все.
Да.
И пришли в итоге к тому,
Феррари что... Нет, Феррари не попробовали.
А, Феррари, да. Но Макларен, Феррари это было...
Вообще никогда не было, по-моему.
Это было бы очень странно.
Вообще никогда не было, да.
И вот ставка их сыграла, плюс у них пара пилотов очень неплохих. Мне кажется вообще, что Ланда это будущая суперзвезда Формулы-1. Мне хочется верить, мне просто он очень симпатичен как персонаж. Он очень, он очень классный, он очень современный, и он еще и быстрый. Mm-hmm. Правда. Соответственно...
Но мне кажется, что тройка Макс, Шарль и Джордж чуть быстрее, чем Ланда. Вот я не вижу их как четверку равных. Я вижу тройку, и Ланда чуть в стороне.
Может, поэтому Ланда четвертый номер?
Но забавно, да, что 3-4 номера. Вот так сошлось, что как по старинке вместе. Естественно, это совершенно случайно вышло. Потому что Дент-то выбрал тройку давно из-за Эрнхарда. Но вот так вышло, да.
Плюс все-таки, да, вспоминаем.
Но Ланда молодец, он дал бой Дэну. Да, он проиграл ему в ключевой момент. Именно вот единственный круг, где он ему проиграл за весь уикенд, был самый важный. Но он ему навязал чудовищное сражение по ходу первого круга, чего, наверное, никто не ожидал внутри команды. Например, Карлос-то не стал этого делать. Да? Наоборот, он поднял в квалификации, поднял на первом круге, ему главное было добраться до финиша. А Ланда нет. Ланда встретил, так сказать, опытного гонщика, прям вот встретил как надо было. Поэтому здесь он молодец большой. Но Дэн, я думаю, его так легко тоже не перешибешь. Поэтому это будет интересный год, но это может плохо закончиться. Потому что если будут очень хорошие машины, а судя по всему, они очень хорошие, они могут и встретиться друг с другом.
В какой-то момент все-таки я полагаю, что в Макларене там вмешаются нужные люди, там Андреа Зайдель и
Как
Браун.
Они могут вмешаться на брифинге до, после, но они не могут вмешаться в момент,
в момент
первого круга и борьбы бок о бок в каждом там повороте.
Но, в общем, я как человек, который начинал свой путь и наблюдение за Формулой-1 с того, что я начал болеть за Макларен, это очень простая была мотивация. Мне там 7 лет условно там, или 6, я вижу машины и гонщиков, которые побеждают, я начинаю за них болеть. Все, там не было другой абсолютно мотивации. И несмотря на вот эти смутные...
Хакенен-Кулхарт?
Да. Хакенен-Кулхарт, значит, с Шумахером и тогда еще Ирвайн. Один из тоже самых крутых персонажей, пожалуй, за всю историю Формулы-1.
99-й год, знаешь, 98-99.
Да, вот эти года. Так вот, и несмотря на смутные времена, я, в общем-то, Макларен всегда так или иначе поддерживал, и мне очень радостно от того, что сейчас вот такая эпоха ренессанса.
Да, потому что они уже почти скатились до уровня Уильямса, то есть дальше была бездна.
Дальше
то есть вот
забвение.
3 года назад было ощущение, что вот сейчас это как Тирол, Брэбэм. Вот,
ну, GP2 Engine.
И прям вот, ты думаешь, ничего себе, то есть люди, с одной стороны, все гигантское, все вот это, выпускают суперкары, а с другой стороны вот эта спираль и то, что они смогли из нее выйти, и они на третьем месте в Кубке Конструкторов. И сейчас обладают третьей самой быстрой машиной опять. Это прям действительно здорово.
Да, интересно будет понаблюдать за тем, как Уильямс будет все-таки восстанавливаться. Я думаю, что там какие-то процессы все равно так или иначе запустились, которые команду эту немножечко пушат вперед. Так или
У меня
иначе.
Лично есть два друга, которые фанаты Уильямса.
Ну, вот. Это вообще самые несчастные люди.
Абсолютно.
Последние.
Но я честно, вот что-то не испытываю энтузиазма. Ну, посмотрим. Но...
Да, Москва не сразу строилась, как говорится, но, по крайней мере, то, что ребята там перестали на каждом круге по 2 секунды проигрывать по 2 с лишним лидерам, да, это уже что-то.
Посмотрим.
Понятное дело, что Хас, он как бы немножечко за скобками.
Сам по себе.
Да, потому что, ну, опять же, Drive to Survive, если посмотреть, то господа, честно, да и во всех новостях честно признали, что этот сезон мы, значит, едем. Хорошо, что сохранили команду, потому что Джин Хас сказал, я, в общем-то, не намерен больше вкладывать в это деньги. Но в 2022 году они, я думаю, что... Вообще, вот еще важный момент. Всегда ведь перед радикальной сменой регламента, это вот на нашем прошлом стриме обратил внимание один из болельщиков, последний год перед сменой регламента радикальный, он всегда самый интересный. Исторически так складывается.
Потому что все успевают подтянуться.
Да, все подтягиваются.
И тут всех ломается и заново начинает, это циклично, к сожалению.
И вот тоже очень интересно будет в разрезе следующего сезона посмотреть, что и как. Здесь...
Я жду не дождусь, когда уберут эти моторы, но, к сожалению, их далеко не уберут, потому что там будет примерно то же самое с 2025 года.
Опять же,
но
благодаря...
может быть, без тепловой составляющей. Но...
Да, но благодаря этим моторам, например, Серхио Перес смог выйти на старт все-таки в Бахрейне. Как я понял, то есть, если бы у него машина заглохла атмосферная с V10...
Ну, что ж поделать. Мы же начали с того, что раньше по 4-8 машин
приезжали. Так-то, если разобраться...
Я еще раз объясняю. Когда ты смотришь как спортсмен и представляешь себя на месте Переса в его машине в этот момент, конечно, его жалко, и хочется, чтобы все ехали, чтобы никто никогда не вылетал, никто не ошибался ни на одном торможении. Вот. Настройки у всех были идеальные, да, и с тактики. Но тогда это что? Вот так можно взять расписание трамваев в картах, да, вот они идут один за одним и посмотреть, кто на каком. В принципе, вот тогда драйвер-трекер будет выглядеть как вот карты с транспорта съема.
Ну,
да?
Примерно.
Да. А мы же не это хотим все-таки. Со стороны. Поэтому давайте пусть будут люди ломаться.
Да. Пусть будут ломаться, откатываться в конец пилотона.
Моторы будут громкие и ломучие.
Громкие, ну...
Горючие.
Может быть. Но все-таки хочется и не чтобы вот как было раньше, когда там не знаю, 70% пилотона либо в гравии, либо со сгоревшим мотором. Все-таки хочется, чтобы... Потому что сейчас ведь уровень пилотов-то средний гораздо выше, чем...
Само собой. Это тоже, кстати, люди не понимают.
Гораздо выше. То есть сейчас
именно
уровень...
из-за вот этих пирамид,
да,
и производства.
Уровень конкуренции гонщиков просто сумасшедший. Понятно. Сейчас нет откровенно плохих пилотов в Формуле 1. Сейчас просто нет.
Да.
Потому что в Формуле 1 команды и руководители команд не идиоты. Они не будут сажать за руль пилота, который разобьет машин больше, чем спонсоры его принесут в команду. Здесь логика абсолютно простая. И
нет, этом... главное, что скорость нужна.
Ну, скорость. Да, без этого-то абсолютно, в общем, никуда. Я думаю, что хорошее такое у нас получилось.
Согласен.
И в конце каждого выпуска мы нашим гостям предоставляем возможность обратиться к болельщикам.
Я уже столько раз обратился сегодня. Уже.
Вот такое.
Я уже промитинговал.
Это наша традиция.
Правила команды.
Это наша традиция. Просто не обязательно это может быть долго. Это может быть буквально пара слов. Но тем не менее, вот традиционное обращение к болельщикам вот в ту камеру.
Друзья мои, смотрите гонки, любите гонки, уважайте гонщиков, уважайте друг друга. Мы вместе.
Традиционно прекрасные слова в конце. Огромное спасибо, Алексей, за то, что нас посетили. Было очень интересно. Друзья, 10-й выпуск подкаста «Гоночная среда» на этом завершен. Спасибо всем за внимание. Пока.